При этом Фридрих уверял, что так как бывший император сам письменно отрекся от престола, то против такого обнародованного доказательства никому идти нельзя. И что он хотя бы и хотел, но собственные его дела к тому бы его не допустили. Наконец он тотчас и признал Екатерину царствующую императрицей. Фридрих требовал также, чтобы Репнин доложил императрице, угодно ли будет, чтобы барон Гольц остался министром при ее дворе. Гольц не мог оставаться в России. 10 июля он писал королю: «Императрица питает ко мне отвращение за мою тесную связь с покойным Петром III, предполагая, хотя и очень несправедливо, что я одобрял поведение покойного относительно ее. При моем виде она невольно должна припоминать дурное обращение, какое Петр позволял себе с нею в моем присутствии. Я и секретарь мой Дитель имеем против себя и двор, и народ. Стоит нам поговорить с кем-нибудь из русских, чтобы сделать его подозрительным в глазах других». Но еще Гольц мог уведомить короля, что в будущем представляется возможность союза между ним и преемницей Петра III. В Петербурге в это время находился граф Кейзерлинг, назначенный при Петре III послом в Варшаву. Кейзерлинг, приятель Бестужева Алексея, подобно Корфу и Панину, был заклятым врагом Франции и сильно охладел к Австрии, когда та сама вошла в союз с Францией и ввела в него Россию. В последнее время пребывания Кейзерлинга в Вене охлаждение превратилось во вражду, ибо он потерял прежнее значение, когда важнейшие дела во время Семилетней войны производились австрийскими послами в Петербурге, и когда приятелям падшего канцлера Бестужева не оказывалось большого доверия. Екатерина, наслышавшись от Бестужева о способностях Кейзерлинга, была рада приезду последнего в Петербург, желая посоветоваться с ним вообще о внешних делах и особенно о польских. Кейзерлинг, считая необходимым для России союз с Германией против Франции и не желая теперь видеть представительницу Германии в Австрии, явился в Петербург с мыслью о необходимости прусского союза, особенно по отношениям к польским делам, ведение которых поручалось ему. Он объявил Гольцу: «Хотя теперь и не в интересах русского двора заключать оборонительные союзы с соседними державами, ибо эти союзы могут впутать его в чуждые ему распри безо всякой прибыли. Так как Россия не имеет притязаний на какие-либо части соседних владений, однако я не думаю, чтобы императрица была далека от вступления с вашим государем в связи более тесные, чем в каких они теперь, а именно, может быть заключен союзный договор, в котором можно постановить меры относительно Польши. Но пока будущие союзники вели не очень дружественные переговоры». Репнин опять писал, что Фридрих все еще не доверяет миролюбивым намерениям императрицы. И когда он, Репнин, старался его успокоить, то король потребовал, чтобы он изложил свои уверения на бумаге, которую можно показать иностранным министрам, но Репнин на это не решился. Скоро, впрочем, успокоило короля письмо Екатерины 24 июля, где императрица уведомляла его о посылке своего указа исправить в Пруссии следствие недоразумений, возникших от излишней ревности, разумея ревность Салтыкова. После этого Фридрих начал толковать, что начинается несогласие между Австрией и Турцией, и дело идет к разрыву. Но Репнин писал, что не совсем верит словам короля. В августе Репнин имел с Фридрихом разговор. Король начал говорить, что между французским и английским дворами начатые переговоры, как ему кажется, успеха не имеют. И это ему удивительно, ибо он уверен, что обеим сторонам война сильно наскучила. «Я думаю, — сказал Репнин, — что и всем воюющим державам война в тягость». Когда король с этим согласился, то Репнин продолжал: «Граф Чернышов доносил уже императрице о миролюбивых склонностях вашего величества, которые сходны с желаниями императрицы, и ее величество не отречется употребить и посредничество свое для достижения мира. «Я этому очень рад», — отвечал король. «Но без согласия своих союзников не могу приступить к такому важному делу. Впрочем, от них препятствий не предвижу. Опасаюсь Венского двора, который, видя возвращение ваших войск, не так будет согласен на русскую медиацию». Видя двоякость его мыслей, Репнин отвечал, что русская армия находится еще так близко, что может содействовать к сокращению безрассудных препятствий к спокойствию света. «Вышед из войны, — возразил король, — неприятно опять в нее вступать, а между тем войска могут быть нужны и в Отечестве». «Россия, — сказал на это Репнин, — не имеет, кажется, причины чего-нибудь бояться, а хотя бы и была причина беспокойства, то войско Ее Величества так многочисленно, что часть его может возвратиться для умиротворения Европы, а другая остаться для безопасности Отечества». Король не отвечал ничего. В конце июля Екатерина дала своим советникам 8 собственноручно написанных пунктов. Первое. Что мне надлежит делать в теперешние конъюнктуры, клонящиеся во всей Европе к миру, по сообщениям английского министра Кейта? Второе. Послать ли в Аугсбург на конгресс министров и с какими инструкциями? Третье. Надлежит ли сообщать другим державам про позиции о медиации, которую король прусский мне через генерала Чернышова оферировал? Четвертое. Надлежит ли нашим войскам в Россию повернуться по теперешним обстоятельствам? Пятое. Имеем ли мы причины, дав слово о содержании мира с королем прусским, онный мир за полезный почитать, и в противном случае онный по-своему переделать, к чему нам может ли служить сепаратный артикул онного мира? Шестое. Надлежит ли возобновительный трактат, союзный с Венским двором, содержать в своей силе, или что в нем поправить? Седьмое. Надлежит ли ныне королю прусскому представить, чтобы разоренную Саксонию от войск своих очистил и возвратил в прежнее владение? Восьмое. Не подается ли повод к неприятию здешней медиации тем, что войска в Россию возвращены быть имеют? И не ослабеют ли такие же здешние негациации на Конгрессе? 10 августа старик Бестужев представил свои ответы при следующем письме. «По данным от Вашего Императорского Величества, собственноручно писанным 8 пунктам, сколько я мог, не будучи удел через полпятого года, также при настоящей старости и от понесенных печалей слабости, и короткой памяти в рассуждение взять и примыслить, о том всеподданнейшее приношу при сем же мое слабейшее мнение, и понеже онное не столь обширно сделано, как я за 17 лет тому назад, а именно, в 1745 году, будучи тогда непрестанно при делах и в лучшей памяти, обстоятельное свое мнение имел честь поднести Ее Величеству блаженной памяти, любезной тетке вашей, государыне императрице Елисавете Петровне. Того ради дерзаю толь пространным приложением онного вашего императорского величества утруждать по причине, что ваше величество изволили ко мне отзываться, что то ли я был системы, дабы короля прусского ослабить в его силах. И ваше величество из онного усмотреть изволите, что я подлинно таким был, да и ныне при той же системе пребываю неотменно, предоставляя, впрочем, высочайшему и просвещенному вашему величеству рассуждению и повинуясь всегда к раболепному исполнению монарших ваших повелений. На первый пункт Бестужев отвечал, что Россия должна побуждать воюющие державы к миру. На второй. Надобно стараться, чтобы русские министры были приглашены на Конгресс, хотя и трудно теперь этого достигнуть вследствие заключения отдельного мира России с Пруссией. Когда русские министры приглашены будут на Конгресс, то им должно дать инструкцию, что прежние русские союзники получили сколько возможно умеренное вознаграждение за их убытки и разорения, и чтоб тем отчасти, Сокращены были многие силы короля прусского, как весьма опасного для соседственных держав на будущие времена, а особливо дабы не в состоянии он был за нынешнюю войну отомстить России, и что присутствием на Конгрессе русских министров императрица получила не только славу, но и могла быть ручательницей договора, не допуская ничего противного русским интересам. На третий. Сообщить другим державам прусское предложение о посредничестве неприлично, ибо король упомянул об нем графу Чернышеву только в разговоре. И хотя повторил тоже и князю Репнину, но такие предложения обыкновенно делаются на письме. На четвертый. Полезнее было бы всей русской армии остаться еще в завоеванных у Пруссии землях. Но когда уже дано повеление армии возвратиться, то надобно до 30 тысяч войска оставить в Польше по реке Висли и сверх того на границах содержать до 50 тысяч войска и тем заставить желать русского посредничества и заставить уважать его. На пятый. Когда государственная казна истощена, то и худой мир надобен. Но так как мир с Пруссией заключен в ущерб славе и чести русского двора и без ведома союзников, то полезным считаться не может, и лучше было бы его переделать, как только будет к тому справедливая причина. На шестой. Так как прежний договор с Венским двором ослаблен миром с Пруссией, то надобно его возобновить как с естественным союзником по отношению к Турции и прочим соседям. На седьмой. Надобно требовать от Пруссии и Австрии, чтобы вывели свои войска из Саксонии. На восьмой. Если все русские войска возвратятся внутрь России, то, разумеется, у воюющих держав не будет побуждения требовать русского посредничества. Неплюев утверждал наоборот, что содержать русскую армию в Польше на Висле, в местах уже опустошенных, будет страшно дорого, и потом этим возбудится подозрение в соседних державах, ибо чем объяснить такую остановку войска? Наконец, поляки станут волноваться. Князь Волконский подал мнение, почти буквально сходное с мнением дяди своего Бестужева. Вице-канцлер, князь Голицын, подал мнение, что когда русские министры будут приглашены к Конгрессу, то должны домогаться, чтобы умножившуюся через меру силу короля прусского привести в умеренные пределы удовлетворениями в пользу прежних русских союзников для будущей безопасности его соседей и для германского равновесия. Это тем полезнее для России, что уменьшится сила единственного теперь опасного для России соседа. А сила эта должна увеличиться Борийскую и Аншпахскую областями, которые отойдут к Бранденбургскому дому вследствие бездетной кончины их маркграфов. Не возвращать хотя часть войск из прусских областей до общего мира для сдерживания этим смелого и предприимчивого нрава короля прусского. По словам графа Мерси, Венский двор с радостью стал бы продолжать субсидию, если б только русские войска остались на Висле. Нужно возобновить оборонительный договор с Венским двором, как с естественным союзником. Воронцов также полагал, что хорошо бы оставить корпус русских войск в Пруссии и Польше, но должно в рассуждение принять, что для благосостояния империи нужно сохранить мир, каков он ни есть. Ибо и счастливые успехи воинские изнуряют довольно силы государства, умалчивая о несчастных приключениях всякого рода. Мир с королем прусским не может быть почтен полезным, но не остается почти способа переделать его. Решено было сохранять мир и выводить войска из прусских областей, а между тем понуждать прусского короля к миру с Австрией и Саксонией. Но, разумеется, последнего трудно было достигнуть при первом. К Репнину был отправлен такой рескрипт. «Из реляции вашей усматриваем мы, к сожалению нашему, что король прусский по мере удаления войск наших из земель его стал все больше открывать пред вами свое отвращение к миру. Не так удивителен, как неприятен нам его поступок, ибо из него не без основания можно заключить, что он намерен продолжать войну, быть может, в той надежде, что мы, оставя раз войну, не захотим скоро опять ее начать. С другой стороны, взятие Шведница приводит его в состояние действовать наступательно против австрийского дома и принудить императрицу-королеву силою оружия к такому миру, которым бы он мог на будущее время сохранить и утвердить перевес свой и Бранденбургского дома в Германии. Так как наши желания и старания совсем другие, а именно, чтоб скорым окончанием войны установить в Германии столь нужное для интересов нашей империи равенство сил и для того способствовать императрице-королеве в удержании того, что ей уже действительно завоевано, то не можем мы теперь оставаться спокойны, пока не узнаем прямо и точно мысли его прусского величества, дабы, применяясь к ним, располагать и собственные наши меры. Вы поэтому должны сыскать удобный случай внушить королю в разговоре, будто от себя, что приметная его склонность к продолжению войны отнюдь не может нам быть приятна по миролюбию нашему и принятым правилам. И потому вы опасаетесь, чтобы она не удержала нас от вступления с ним в большую дружбу и короткость, хотя и есть между обоими дворами некоторые общие интересы. Когда речи и поступки короля прусского и впредь будут обнаруживать упорство его в продолжении войны, то вы должны выказывать нашу склонность и доброжелательство к Венскому двору. По требованию обстоятельств вы должны отзываться, что по естественным интересам обоих императорских дворов мы не можем оставить вовсе императрицу-королеву. Если бы король прусский был убит в каком-нибудь сражении, что на войне случиться может, то повелеваем вам, преемнику его формально и немедленно, предложить нашу медиацию с обещанием несомненного через посредство наше мира. Репнин увеличивал беспокойство императрицы, донося, что Фридрих имеет намерение овладеть Саксонию, и что когда он, Репнин, стал представлять ему об очищении этой страны, то он стал обходиться с ним холодно, так что Репнин просил у императрицы позволения уехать из лагеря в Берлин, чтобы не подвергнуть неучтивости свой посольский характер. Когда Репнин представил Фридриху о миролюбии Венского двора и о согласии его вступить в мирные переговоры и заключить перемирие, то король отвечал, что он не отрекается от выгодного мира, но на невыгодный никогда не согласится, и прежде постановления прелиминарных пунктов перемирие заключено быть не может. Венский двор, если желает, может сделать предложение, но он с своей стороны не имеет сделать никаких предложений и на конгресс никогда не согласится. Военные заботы не оставляют ему времени для мирных переговоров, тем более что министерство своего при себе не имеет. Репнин заметил: «Зима приближается и дает вашему величеству свободное время. О месте и способе переговоров нечего говорить, лишь бы было желание мира». «На конгресс никак не соглашусь», — отвечал Фридрих. «Предложений никаких делать не имею и оставляю на волю Венского двора их сделать». «Ваше императорское величество», — доносил Репнин, «изволит усмотреть, что негациациями способу нет короля к миру склонить. Разве ему оставить все те же владения, которые прежде войны имел, и никакой индемнизации никому не требовать? Ежели же Венский двор какие-либо не есть авантажи получить желает, то он наинако достать не может, как твердостью своего оружия. Компания нынешнего года совсем в пользу короля обратилась, чем еще более его мысли возвысились,